«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте! В этом выпуске условно плавающий курс. Несмотря на резкое укрепление в последние месяцы, российский рубль по-прежнему не является крепкой валютой. Для этого необходима и крепкая экономика. Поэтому скорее следует говорить о нынешнем рубле как об излишне укрепленной валюте, отмечает гость нашей программы сегодня. Но если считать рубль переукрепленным, стало быть, это создано искусственно, а значит, нынешний курс рубля остается пока лишь условно плавающим. Страна эффективно занятых. Министерство экономического развития России готовит проект программы, которая, по замыслам разработчиков, должна обеспечить в ближайшие 3 года значительный рост производительности труда в стране при одновременной поддержке занятости. Судя по словам министра Максима Орешкина, основные положения проекта должны быть согласованы уже в августе, а мы с экспертами в Москве обсуждаем саму его концепцию и вероятный эффект реализации как на производительность труда, так и на масштабы занятости. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Последние месяцы на фоне еще укреплявшегося тогда рубля представители Министерства промышленности и торговли не раз заявляли, что, мол, реальному сектору российской экономики выгоден более слабый рубль, где-то в интервале 60-65 рублей за доллар, тогда как текущий курс оставался на уровнях 56-58 рублей, и ссылались при этом на проведенные Министерством опросы предприятий. Однако были и другие оценки. В частности, экспертов Института экономической политики имени Гайдара, которые проводят регулярные опросы российских предприятий уже почти четверть века. И они приходят к противоположным выводам, что предприятиям выгоден более крепкий рубль. Например, опрос, проведенный весной этого года, дал в среднем результат в 52 рубля за доллар, то есть почти столько же, сколько и годом ранее, 51 рубль за доллар. Как объяснить такой разброс в оценках? Ну, разве что предположить, что опросы министерства и экспертов охватывали совсем уж разные предприятия одних и тех же отраслей экономики. Наш собеседник в Москве, директор Института стратегического анализа российской аудиторско-консалтинговой компании ФБК, финансовые и бухгалтерские консультанты, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев.
Во-первых, я не очень представляю, как в среднем. Нельзя же так, вот там 40, а здесь 60, а в среднем получится 50. В любом случае, разница достаточно существенная. 60-65 и около 52 рублей за доллар. Я все-таки, несмотря на всю невероятность того, что, возможно, разная была выборка при проведении опросов, считаю, что это как раз и являлось причиной. Если бы опрашивали одни и те же предприятия, организации, то, конечно, такой бы разницы не было. Поэтому по совершенно разной выборке работали. Трудно сказать, сколь она была репрезентативной. Но так как большая слишком разница, объяснить для себя я могу такой разброс только этим.
В 2014-2015 годах девальвация рубля в номинальном выражении составила более 50%, а в реальном – более 1/3. На фоне такой девальвации общий объем экономики России за это время сократился примерно на 4-5%.
Тут можно было бы предположить, что у нас вообще рост должен был бы быть, потому что после девальвации 1998 года, после августовского дефолта, и начался экономический рост достаточно существенный. Причем уже со второго квартала, фактически 99-го года. То есть вот то самое импортозамещение из-за того, что рубль оказался сильно девальвирован, тогда сработало. В этот раз, несмотря на такую девальвацию, у нас все-таки произошел спад и достаточно существенный. То есть, несмотря на девальвацию, были другие факторы: спад цен на нефть, санкции, накопились структурные диспропорции. А в результате, после девальвации, после которой теоретически можно было бы надеяться даже на подъем, мы получили экономический спад. Так что он в этих условиях на фоне девальвации, именно с учетом действия других факторов, был закономерным, наверное, можно и так сказать.
Еще осенью 2014 года Банк России отказался от прежней политики таргетирования валютного курса в пользу таргетирования инфляции и политики плавающего курса рубля, которой он придерживается и до сих пор. И в этих условиях заявление чиновников о некоем оптимальном курсе рубля, отличном от текущего, по идее, могут восприниматься как попытки так или иначе повлиять на политику Центрального банка. Как вы это понимаете?
Ну, я понимаю это следующим образом. У нас политика, да, плавающего курса рубля. И, казалось бы, спрос и предложение, и только это определяет, сколько будет стоить рубль. Но на самом деле это, конечно, далеко не так. И чиновники и в самом Банке России, и в других ведомствах прекрасно это, но я надеюсь, что прекрасно это понимают, что курс все-таки условно плавающий. Я это понимаю так, что с помощью других инструментов можно на него воздействовать, что и происходит. Но в первую очередь это ключевая ставка. Механизм простой достаточно. Когда ключевая ставка 9% и даже выше она была в последние несколько месяцев, при сильно снижающейся инфляции, годовая инфляция сейчас достигла 4%, но это вообще яркий показатель того, какова политика Центробанка, именно крепкий рубль. Пускай даже завышенный курс рубля, но они это не признают. Но самое главное, это благоприятнейшие условия для действий спекулянтов, на тех, кто использует так называемые технологии спекулятивные carry trade и зарабатывает на этом.
Укрепление рубля в первом полугодии, да еще на фоне падавших цен на нефть, как раз и было связано во многом именно с притоком в страну спекулятивного капитала. Процентные ставки здесь намного выше, чем в других развивающихся странах, не говоря уже о западных. Но, скажем, Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов, свою ключевую ставку сейчас повышает, тогда как Банк России, наоборот, ее снижает. И по мере сокращения разницы в ставках, приток этих капиталов в Россию будет сокращаться, а в какой-то момент и вовсе может смениться его оттоком, что неизбежно ослабит рубль. Вопрос лишь, когда это произойдет?
Да, по мере того, как ФРС США будет повышать свою ставку, а Банк России будет понижать, привлекательность работы спекулянтов на нашем валютном рынке будет уменьшаться. Плюс еще такой важнейший фактор, как мировые цены на нефть. Они уже достаточно сильно снизились. Это значит, что сильное давление на рубль. Это значит, что вкупе с тем же фактором по ставкам, спекуляциями заниматься все менее интересно. Они будут постепенно, а может быть и не очень постепенно, если будет какое-то резкое движение, опять же, если цены на нефть существенно просядут, допустим, на 40 и ниже, тогда спекулянты просто отсюда ломанут. Даже такое слово употребляю. И вот тогда практически неизбежна сильная девальвация.
По общему влиянию на экономику России, чем она может отличаться от предыдущей девальвации 2014-2015 годов?
Безусловно, новая волна девальвации, вероятность ее растет, потому что из-за спекулянтов образовался структурный перекос на валютном рынке. Это не какой-то обвал разовый будет большой, но это консервирует развитие экономики, пускай с небольшим, но все-таки с отрицательными темпами роста или с темпами роста около нуля. Такой вот отрицательный застой получается. Вот, я думаю, чем нам грозит очередная волна девальвации.
По оценкам экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы и Института имени Гайдара, доля так называемого инвестиционного импорта, то есть закупок предприятиями сырья, оборудования и комплектующих, необходимых им для собственного производства, в общей стоимости всего российского импорта за последние 3 года практически не изменилась. Она по-прежнему составляет около 40%. Хотя рубль за это время резко подешевел. Получается, импортозамещение в целом по экономике слабо просматривается. Предприятия по-прежнему не могут найти российских аналогов необходимых им сырья и оборудования.
Предприятия, конечно, ищут и что-то находят. Я не могу сказать, что импортозамещение совсем не просматривается. Оно есть, но оно очень малозначительное и незаметное. Самое тревожное, что как только стабилизация происходит, как только рубль укрепляется, так снова очень сильно растет импорт. То есть, да, вынужденное импортозамещение в первый период, месяцы, наверное, и так можно сказать, после очередного обвала, это есть. Если продукция резко импортная дорожает, то, соответственно, обваливается импорт. Но как только происходит стабилизация, как рубль только чуть становится крепче, так снова переключается на этот импорт. То есть, эффект от девальвации с точки зрения влияния на импортозамещение, он получается таким ограниченным и достаточно временным. Вот, к сожалению, то, что происходило и раньше, и то, что мы наблюдали и в этот раз после девальвации 2014-2015 годов.
Центральный банк России представил очередной доклад о денежно-кредитной политике, в котором, в частности, шла речь о влиянии укрепления рубля на разные отрасли российской экономики. Сопоставлялись, например, снижение расходов предприятий на импорт сырья и комплектующих, с одной стороны, и сокращение их поступлений от экспорта. Эксперты банка, впрочем, не делают прямых выводов, какой же рубль более выгоден большинству предприятий, более слабый или более крепкий. Но какой вывод напрашивается у вас по прочтении этого обзора?
У меня вывод такой. Вот мне трудно произнести слово «крепкий рубль». Я считаю, что надо различать излишне укрепленный рубль и крепкий, сильная валюта или излишне укрепленный. Рубль по-прежнему не является сильной валютой. Чтобы валюту называть сильной, нужно иметь сильную экономику. Сильная экономика – сильная валюта, слабая экономика – соответственно, слабая валюта. Поэтому мы можем иметь переукрепленную, излишне укрепленную, как хотите называйте, валюту при, на самом деле, пока еще слабой экономике. Вот то, что у нас сейчас и есть. Но если она переукреплена, значит, это достаточно искусственно получилось. И тогда надо обосновывать, что это не так уж и плохо. Я считаю, что в данном случае мы такое обоснование вот в таком виде и получили. Тем более, что прямо или не совсем прямо, но упреки в адрес Центробанка, в том числе со стороны федеральных чиновников, мы слышали, что курс должен быть ниже.
Но это бесконечный спор, быть курсу национальной валюты ниже или выше?
Стабильная должна быть валюта, потому что всегда из-за специфики отраслей для одних это будет хорошо, а для других это будет плохо. Но вот если это будет стабильный курс, и он не будет искусственно там завышен или занижен, то к нему приспособятся все. Одни быстрее, другие медленнее. И это не будет являться препятствием для экономической активности фактически во всех отраслях. Поэтому курс не должен быть искусственно сдвинут в какую-то сторону и должен оставаться стабильным. Вот это самое главное, что необходимо для стабильного и поступательного развития экономики. А когда-то сильнее, когда-то слабее. Спор об этом будут продолжаться всегда. Экономика разная, отрасли разные.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве директор Института стратегического анализа российской аудиторско-консалтинговой компании ФБК «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Страна эффективно занятых. Министерство экономического развития России готовит проект программы, которая, по замыслам разработчиков, должна обеспечить в ближайшие 3 года значительный рост производительности труда в стране при одновременной поддержке занятости. Судя по словам министра Максима Орешкина, основные положения проекта должны быть согласованы уже в августе, а мы с экспертами в Москве обсуждаем саму его концепцию и вероятный эффект реализации как на производительность труда, так и на масштабы занятости. Первое. Собственно, меры, призванные по замыслу разработчиков обеспечить рост эффективности труда в стране, то есть общую его производительность. Для этого в регионах поэтапно, в 2017 году их будет всего 5, планируется отобрать по определенным критериям группы компаний и предприятий, которым за счет бюджета наймут соответствующих консультантов из авторитетных в этой области аудиторско-консалтинговых компаний. Они-то и должны, оценив нынешнюю эффективность бизнеса консультируемых, предложить перечень меры ее повышения. В принципе, приглашение квалифицированных консультантов для разработки планов реорганизации или оптимизации бизнеса – обычная практика для тысяч компаний по всему миру, включая российские. Видимо, и те, которые будут отобраны в рамках новой программы, явно возражать не станут, тем более, что услуги таких консультантов, их далеко не каждая компания может себе позволить, готов оплатить госбюджет. Но как сами российские промышленные предприятия, а, видимо, именно на них в первую очередь рассчитана новая программа, оценивают текущий уровень производительности труда на них? Наш первый собеседник в Москве – руководитель лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Егора Гайдара Сергей Цухло. Эта лаборатория проводит регулярные опросы российских предприятий в течение уже почти четверти века.
Мы довольно давно, еще с начала 2008 года, опрашиваем предприятия по поводу того, как они оценивают производительность труда на своем предприятии. И здесь мы получили устойчивые и довольно неожиданные для чиновников результаты. Во втором квартале 2017 года 78%, то есть абсолютное большинство промышленных предприятий считает, что у них нормальная производительность труда, и, соответственно, особых стимулов, особых усилий для повышения ее вроде бы как у промышленности нет. Я полагаю, что эта ситуация вполне адекватна тем особенностям в кризис 2015-2016 и начала 2017 года, какие мы наблюдаем. Это связано с тем, что у нас низкая безработица, промышленность совершенно не увольняла рабочих, что было бы логично сделать в условиях нормального кризиса, нормальной стагнации. Скорее наоборот, она получила шанс набирать работников. И в условиях того, что правительство публично заявило, что оно не будет давить на промышленность с тем, чтобы предприятия не увольняли работников, предприятия получили возможность набрать именно то количество работников, которое им необходимо. И они вполне этого добились последний год-полтора.
Проект программы Минэкономразвития рассчитан прежде всего на средние по размерам компании. Судя по вашим опросам, можно ли говорить, что средние и более крупные предприятия по-разному оценивают собственную производительность?
Минэкономразвитие совершенно правильно выстроил такие приоритеты. По нашим многолетним наблюдениям получается, что самое неудовлетворительное состояние с производительностью на малых и средних предприятиях, то есть с численностью занятых от 1 до 250 человек. Только не более половины этих предприятий считают, что у них нормальная производительность. Как только мы переходим в следующую размерную группу от 251 до 1000 человек, здесь удовлетворенность производительностью возрастает до 60%. А самые крупные предприятия от 1000 и выше демонстрируют, особенно в последнее время, самое высокое удовлетворение своей производительностью. И по данным по второму кварталу 2017 года, 85% очень крупных предприятий вполне удовлетворены производительностью труда на своих предприятиях. Так что здесь Минэкономразвитие поступает совершенно верно, обоснованно и эффективно.
Разработчики программы исходят из того, что предстоящая реорганизация бизнеса отобранных компаний предполагает неизбежное сокращение их персонала, а потому вторая составляющая программы включает в себя комплекс неких мер поддержки увольняемых, помощи в дальнейшем трудоустройстве, включая переобучение. То есть, по идее, речь идет о необходимости в считанные месяцы переобучить тысячи работников, кандидатов на сокращение в рамках оптимизации работы той или иной компании, которым тем временем будут подыскивать новые рабочие места. Однако все эти меры государства так или иначе существуют и сегодня. Вот только новые рабочие места для многих теряющих работу как-то не очень ими подыскиваются. При каких условиях новая программа может оказаться сколько-нибудь успешной в этой части? Из Москвы директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Прежде всего, надо понять, насколько реальны планы высвобождения тысяч людей. И сейчас крупные и средние предприятия ежемесячно, ежегодно, даже ежедневно сокращают свою численность. Если обратиться к статистике Росстата, то сегодня на крупных и средних предприятиях в качестве основных работников около 32 миллионов человек. Год назад их было около 33. То есть за год примерно миллион ушла. Безработица при этом сократилась. Высвобождение людей может идти независимо от программы. Другое дело, куда эти люди все уходят. Для этого надо, чтобы создавались новые рабочие места. Новые рабочие места практически не создаются. Они, конечно, создаются, но темпом гораздо меньшим, чем нужно для модернизации экономики. Примерно в 1,5-2 раза медленнее они создаются, чем в Западной Европе и в Соединенных Штатах. Нет никаких оснований для ускорения темпов создания новых рабочих мест, я не вижу.
Реализация новой программы предполагает, что многие из увольняемых будут переезжать куда-то на новые места, где им смогут предложить работу. А предлагающим им эту работу предприятиям предоставят некие налоговые льготы, чтобы они могли обеспечить вновь прибывших работников зарплатой, да еще и оплатить сам их переезд. Однако в России, в отличие от Европы, не говоря уже о Соединенных Штатах, где ежегодно 15-17% работающих меняют место жительства ради нового рабочего места, мобильность рабочей силы, судя по статистике, чуть ли не на порядок ниже. Можно ли говорить, что она как-то изменилась в последние 10-15 лет, так, чтобы новые планы властей могли дать сколько-нибудь заметный эффект?
Я не думаю, что в России, в отличие от Европы, мобильность рабочей силы на порядок ниже. Наверное, она ниже, хотя бы в силу размеров страны, но она не на порядок ниже. Надо сказать, что Росстат, по-видимому, недооценивает фактическую мобильность. Поскольку, когда мы говорим про мобильность территориальную, что люди переезжают из одного региона в другой регион, эта статистика, она базируется на данных Министерства внутренних дел. А Министерство внутренних дел фиксирует только тех, кто продал квартиру, снялся с регистрации, полностью распрощался с этим регионом. А где-то в другом месте он сделал соответствующие действия. Если человек просто уехал, скажем так, из Пензы в Екатеринбург или из Тамбова в Москву, работает здесь, живет годы, возможно, но при этом никак не поменял формальную регистрацию, то он для статистики остается невидимым. А таких работников очень-очень много. Была бы работа, были бы рабочие места, тогда люди найдут возможность переезжать достаточно далеко и будут строить свою трудовую жизнь с учетом этих возможностей. К сожалению, как мне кажется, эти возможности пока достаточно ограничены. А отсюда и торможение мобильности или невысокие показатели мобильности.
Судя по результатам многих опросов, проводимых институтом имени Гайдара, российские предприятия в массе своей отнюдь не считают, что имеют сегодня избыточный персонал. А многие даже утверждают обратное, что им остро не хватает работников тех или иных категорий. Поэтому вряд ли можно предположить, что их реакция на планы Минэкономразвития, предполагающие неизбежное сокращение, будет однозначной. Сергей Цухло, руководитель лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Гайдара.
Да, я думаю, что она будет в высшей степени неоднозначна. И, собственно, сокращение не очень вероятно, поскольку должно будет произойти перевооружение предприятий, модернизация производства, обновление оборудования, машин, станков. А такая реакция крайне маловероятна. Мы у них спрашиваем, какие последствия может произвести нехватка работников, квалифицированных рабочих в промышленности. И вот уже они на много лет отвечают, что в случае нехватки они не будут модернизировать производство, они будут снижать качество выпускаемой продукции. Это, к сожалению, реакция на первом месте. И только на последнем месте идет инвестиционная реакция. И, соответственно, рекомендации, возможно, консультантов, чтобы перевооружить производство, ну, в ближайший год-два, скорее всего, не будут реализованы. Соответственно, высвобождения работников не будет. А если оно и будет, то это, в первую очередь, рабочие пенсионных возрастов.
И все же, если исходить из заявленных планов, как вообще совместить предполагаемые программы довольно обширных сокращений персонала на предприятиях с жесткими нормами на этот счет действующего в стране трудового законодательства, теми самыми нормами, из-за которых во многом и сформировалась нынешняя модель реагирования российской экономики на кризисы, то есть снижаем зарплаты, а не сокращаем персонал. Разве что предположить, что в этом законодательстве вдруг произведут некую революцию всего за год-два, что вообще-то трудно себе представить. Владимир Гимпельсон, директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики.
Мы с вами только что говорили про мобильность, но мы говорили прежде всего про территориальную мобильность. По мобильности имеет другое измерение, когда люди уходят с одного предприятия и переходят на другую в том же регионе, в том же городе, в том же населенном пункте. И вот вторая мобильность, она очень-очень значительная. Она выше, чем даже в самых гибких с точки зрения рынка труда странах Европы. Что это означает? Это означает, что очень много людей ежегодно сами по собственному желанию уходят, и потом их куда-то берут на работу. И это облегчает сокращение, потому что компаниям для того, чтобы сократить численность, им не надо никого увольнять. Им надо просто не все вакансии замещать. Ушло 10 человек, наняли на работу новых только 7. В результате практически на 30% за год можно сократить численность занятых.
а еще и регулировать ее.
Для того, чтобы стимулировать эту мобильность, у работодателей есть очень простое средство. Они просто занижают зарплату тем, от кого они хотели бы избавиться. А поскольку в заработной плате значительную долю занимает переменная часть в виде премий, бонусов, различных надбавок, то это сделать не так сложно. Достаточно просто сократить премию, кому-то не платить премию, и люди уходят сами. Поэтому стимулирование мобильности отнюдь не требует жестких реформ трудового законодательства. Конечно, такие реформы бы облегчили гибкость, но принципиально они бы ничего не изменили.
Вспомним, в 2012 году, вновь став президентом России, Владимир Путин поручил правительству обеспечить рост производительности труда в стране в 1,5 раза к 2018 году, то есть за 5 лет. И чисто теоретически такое в принципе не исключалось. Сравним. За первые 5 лет 21 века производительность труда в России, по оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, выросла более чем в 1,5 раза. За вторые 5 лет уже чуть ли не вдвое. За третье пятилетие она сначала выросла примерно на четверть, и максимум был достигнут в 2014 году. Но в 2015, более поздних данных пока нет, вновь снизилась, вернувшись на уровне 2011 года. На этом фоне каковы ваши представления о вероятной динамике производительности труда в стране в ближайшие, скажем, 7-10 лет? И способна ли новая программа как-то заметно повлиять на нее, учитывая неизбежность влияния и некоторых объективных факторов, таких как демографическая яма 90-х годов, из-за которой сегодня на рынок труда в стране приходит намного меньше новых работников, чем тогда, да плюс еще и минимальные темпы экономического роста. Сергей Цухло.
Я думаю, что эта программа и усилия правительства в этом направлении определенно будут положительно восприняты и на предприятиях, и будут иметь положительный эффект на экономику в целом, но, наверное, не сильно большой, поскольку все-таки все упирается именно в инвестиции, а инвестиции у нас пока особо не видно. И при таком слабом экономическом росте, при таком слабом промышленном росте особых стимулов у кого бы то ни было инвестировать в российскую экономику и в российскую промышленность не очень много. Но вот именно демографические факторы, они, наверное, будут подталкивать сами предприятия все-таки повышать производительность. Им просто деваться будет некуда, либо повышать заработные платы, чего они вряд ли будут делать.
Владимир Гимпельсон.
Во-первых, многое будет зависеть от того, какие реформы будут проводиться. Если будут проводиться структурные реформы, о которых говорят сегодня многие экономисты, то это может ускорить производительность. Во всяком случае, это может повлиять на темпы роста. Если мы исходим из ситуации примерного статус-кво, я не думаю, что эта программа, представленная Министерством экономики, это статус-кво радикально меняет. То тогда можно исходить из следующих соображений. При относительно стабильной занятости динамика производительности фактически равна динамике ВВП. По-видимому, в силу демографического фактора численность занятых будет несколько снижаться. И это будет также влиять на производительность. Но я думаю, что на 7-10 лет в качестве бенчмарка оценки производительности можно взять ожидаемые темпы роста экономики. Без реформ они вряд ли превысят 2% в год.
Спасибо нашим собеседникам в Москве. Напомню, на вопросы программы отвечали директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон и руководитель лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Егора Гайдара Сергей Цухло. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.